«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Приветствую вас. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я и вы адресуем свои вопросы руководителю экономического департамента Института энергетики и финансов Марселю Салихову. Марсель, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Если вы не против, с самого начала к формальной, может быть, истории обратимся. Накануне президент подписал бюджет на 2017, ну и там проект на 2018-2019 годы. Понятно, что в документ каких-то серьезных правок, кажется, не вносилось с тех пор, как он в Государственную Думу был внесен, он довольно быстро прошел через Нижнюю, через Верхнюю палату. Вот президент его подписывает. Многократно и много с кем мы здесь обсуждали этот бюджетный проект. К вам вопрос стандартный, в общем-то, по этой теме. Те цены на... Та цена на нефть, которая заложена в этот проект, $40, которая уже, в общем, заметно отличается от нынешнего порядка цен на нефть, это разумный шаг, который заставляет думать о бюджетном проекте как о каком-то таком полноценном, слаженном, хорошем, толковом документе. Вот такой максимально консервативный, осторожный прогноз. $40, причем это прогноз на 3 года.
Я думаю, это вполне адекватная ситуация и вполне... Минфин действует адекватно, потому что, в принципе, мы должны исходить из консервативных допущений. Да, цена на нефть может быть выше, но необходимо консервативно к этому подходить, да, исходить из каких-то таких пессимистичных, да, представлений о будущем. Окей, если в следующем году цена на нефть будет, допустим, не знаю, 55, Минфин получит дополнительные доходы, ничего страшного не произойдет.
Смотрите, Юрий что сразу же пишет? Нет, это говорит о том, что излишек правительство будет отправлять в США, ну, имея в виду намерение покупать, возможно, ценные бумаги.
Нет, здесь, смотрите, есть разная вещь. Золотовалютными резервами и, допустим, вложениями Российской Федерации там, в гособлигации США управляет Центральный банк. Минфин к этому, в принципе, не имеет отношения. У Минфина есть просто рублевый счет в Центральном банке, и если Минфин получает какие-то дополнительные доходы, да, они складируются, как вот у вас есть счет в банке, точно так же у Минфина есть счет в ЦБ. Они также эти деньги там складируются и могут, да, использоваться на какие-то текущие расходы.
Но поэтому... Юрий убежден, что эти расходы будут непременно в этом направлении.
Нет, абсолютно. Это, в принципе, разные процессы и разные ведомства управляют этими вещами.
Законодательно все-таки как-то описано то, как вот этими излишками должны распоряжаться министерства, должно распоряжаться правительство. То есть это строго, допустим, такую-то часть отправляем в фонд национального благосостояния, такую-то часть в резервный фонд.
Да, в принципе, прописано, но это прописано на конец года, да, то есть в течение года, допустим, если деньги там складируются, они никуда не распределяются. Mm-hmm. Если на конец года сложилась ситуация, что все-таки есть излишки, они поступают там в резервный фонд. Но резервный фонд – это тоже самое, условно говоря, это некий другой счет. Просто это не текущий счет, а счет...
Но вот... это по-прежнему остается деньгами государства.
Да, конечно же. То есть это просто бухгалтерская операция. В принципе, какой-то такой вот большой экономической сути в этом нету.
Угу. Вы сперва назвали этот сценарий с нефтью по 40 консервативным, а потом пессимистическим. Ну, это просто риторическое некое упражнение, или это действительно пессимистический сценарий, и не может ли правительство позволить себе... при работе над бюджетом Министерства экономического развития, Министерства финансов, при работе над бюджетом позволить себе, ну, не лихость, конечно, какую-то, но смелость, что ли, оперировать прогнозами более оптимистичными?
Конечно же, может, но зачем это нужно?
Но это связано с опасениями, в первую очередь, за социальную сферу, за неисполнение тех социальных обязательств, которые принимает на себя руководство страны. Я не говорю о том, что нужно лихо заложить там какую-то цену выше $50. Я говорю о том, что если ты закладываешь эту цену чуть более высокую, чем $40, ну, ты уже и прочие свои какие-то действия планируешь иначе. Вот почему мы не можем себе этого позволить в нынешней ситуации, когда мы видим, что, да, рост цен на нефть наблюдается.
Наблюдается, да, еще 3 недели назад, до решения ОПЕК.
До решения ОПЕК, да, это договоренность.
Цена была 45-47.
Правда.
Вот, на следующий год, да, Да, эта договоренность в любом случае действует на 6 месяцев. Что будет через эти 6 месяцев, никто не знает.
Мы не знаем. Но я немножко квадратно, конечно, объясняю свое соображение это. Я хотел сказать о том, что здесь же эксперты в этой студии многократно подчеркивали, говоря о бюджетном проекте, что он ориентирован в первую очередь не на развитие, не на рост, а в послании Федеральному собранию президент многократно эти слова произносил. Необходим рост, необходимо развитие. А проект ориентирован на вот некую фиксацию на существующих отметках.
Действительно, да, у нас то, что называется, это называют экономисты, да, бюджетная консолидация.
Да.
То есть это у нас происходит, доходы в номинальном, расходы, то есть в номинальном выражении федерального бюджета зафиксированы, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, они постепенно сокращаются. Вот. Но я хочу напомнить, да, допустим, что вот у нас, допустим, да, до кризиса 2014-2015 года, да, или там до кризиса 2008 года, был так называемый бюджет развития, да, то есть государство, в принципе, много тратило. И вот сейчас, по прошествии всех этих лет, мы можем себе задать тоже логичный вопрос, ну, а много ли государство создало чего-то такого, что вот приносит сейчас пользу и выгоду?
То да? есть не развивались, так нечего и начинать?
Понимаете, если вы забираете деньги откуда-то, да, то вы их у кого-то забираете. То есть, если вы, допустим, делаете какие-то дополнительные расходы, то вы, допустим, повысили НДФЛ, да?
Да.
То есть, это с каждого человека забрали каких-то денег. Он, наверное, их не потратит, эти деньги. Он, может быть, что-то хотел купить, но у него, если заберут эти деньги, он их не потратит. Их потратит государство за него. Вопрос, какой там будет баланс, это на самом деле не такой простой вопрос, как кажется.
Слушайте, вы привели пример, о котором можно долго и продолжительно спорить. НДФЛ. В этом году, вот сейчас уже в декабре, но я помню, что Валентина Матвиенко почти клялась, что не будет шкала как минимум из плоской обращаться в прогрессивную, но до этого тоже в декабре кто-то многократно об этом говорил. Тема почему-то всплыла, я не помню, с чьей подачи. У вас есть представление о том, как вот в этой налоговой области руководство страны может действовать в ближайшее время?
Во-первых, надо понимать, что НДФЛ, он полностью поступает в региональные бюджеты. То есть это не федеральный uh-huh. налог. Вот. И он, по сути, зависит от ситуации с региональными бюджетами. А, да, в принципе, как я понимаю, Минфин и вообще да, экономические ведомства, они считают, что важно сохранить плоскую шкалу. То есть
не повышать. И соображения социальной стабильности?
Нет, из соображений просто эффективности. Да, смотрите, если мы вводим прогрессивную шкалу, допустим, что это означает? Да, это означает, по крайней мере, повышенные налоги, ну, да, там, расходы на администрирование. Люди должны сдавать налоговые декларации, как-то это учитывать, потом система налоговых льгот и так далее.
Неужели расходы на введение этой системы настолько значительны, что это тоже принимается во внимание?
Ну, конечно, принимается. Другой вопрос, насколько вы вводите прогрессивную шкалу, какая у вас будет номинальная ставка, а какая будет эффективная. Да, потому что сейчас, условно говоря, когда, ну, да, неважно, у вас там доход, не знаю, в месяц там, 50 тысяч рублей uh-huh. или 10 миллионов рублей, да, вы платите свои 13%, все окей. Если, допустим, подняли до 25%, да, предельную ставку, то, соответственно, у людей, которые зарабатывают 10 миллионов рублей, возникают сильные стимулы что-то придумывать, и они будут так действовать. Это абсолютно ну, логично, да, что те люди, у которых большие доходы, они будут пытаться сократить, да, оптимизировать свои налоговые.
Свои выплаты налоговые. Ну, будут пытаться. Что в этом такого противоестественного? Если мы строим систему, тем более, как вы сказали, мы еще отдельно на вот построение этой системы сбора налогов, фиксации данных о доходах и налогах, если мы на это тратим отдельные деньги, ну, мы в этой системе учтем, и вот намерение людей, зарабатывающих достаточно много, вот как-то маневрировать.
Ну, просто... я считаю, что и в целом, ну, там, да, экономисты, там есть исследования разные, показывают, что более эффективны налоги на потребление.
Да, то есть косвенное.
НДС, тот же самый. Да, то есть у нас сейчас, ну, там, да, такая сдвоенная шкала, да, есть там, условно говоря, сказать, социальные товары, которые по пониженной ставке НДС, и все остальные. В принципе, более правильно, да, если мы хотим повысить, если у нас не хватает денег, да, и надо повышать уровень налогов, да, то правильнее скорее повышать НДС, а не, да, отходить от НДФЛ. То есть если люди тратят, там, не знаю, покупают, да, там тоже какие-то там дорогие товары, да, но они просто платят больше НДС, да, и это так.
Ну, и мы по умолчанию исходим из того, что они зарабатывают больше, потому что могут позволить себе эти дорогие товары. Я напоминаю, мы с Марселем Салиховым беседуем из Института энергетики и финансов. Присоединяйтесь к разговору, вы можете писать сообщение на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Телеграм, говорит МСК-бот, в одно слово адресуйтесь там к нашему боту. Дозванивайтесь в прямой эфир 7373-94-8, код 495, это его номер. Ну, вот звонки буду принимать чуть позже. Сейчас готов, может быть, обратиться к сообщениям, но сперва задам следующее направление разговора. Из Соединенных Штатов есть ряд новостей сегодня. Во-первых, накануне США расширили санкции против России. Это связано с ситуацией на Украине, как это обосновано. Черный список пополнился морскими судами, ну вот компаниями, как-то связанными с деятельностью на море. И параллельно с этим мы сегодня читаем прогноз Bloomberg. Они ссылаются на экспертов, утверждая, что 55% опрошенных Bloomberg экспертов предсказывают сокращение санкций в отношении России в следующем 2017 году. То есть вот сегодня санкции расширяются, и сегодня же мы читаем о грядущем сокращении. Вы к 55% экспертов готовы примкнуть?
Не знаю, да, вы правы в том смысле, что не очень понятно, что это за эксперты, но ожидания связаны с приходом новой администрации, да, то есть санкции вводят текущая администрация, с нового года будет новая администрация президента Трампа, и, соответственно...
То есть все так просто?
Эксперты, ну, по крайней мере, в США, да, такое, ну, общественное мнение, я не знаю, мне кажется, вот экспертное, да, оно как раз заключается в том, что... Трамп, он вот как раз, да, более расположен к России, более расположен, да, к улучшению отношений, ну, потом есть Рекс Тиллерсон, да. Да.
Но вам на этом этапе не кажется, что, на этом историческом этапе, что это уже немножко наивно вот так вот откровенно воспринимать Трампа как потенциального дружеского, ну, потенциального партнера, человек, который пойдет точно на сближение с Москвой, хотя сегодня есть очередной сигнал в пользу вот этой позиции. Трамп отказался включать Российскую Федерацию в список вот потенциальных соперников или врагов, там по-разному это переводят на русский язык. Вы все-таки тоже стоите на том, что с администрацией Трампа России будет работать проще, ну и им друг с другом будет работать проще?
Я думаю, будет проще, но отменить санкции все равно будет очень сложно. Даже если, допустим, лично президент Трамп захочет, да, и как-то постарается что-то сделать в этом направлении, да, когда, по сути, там весь республиканский истеблишмент выступает за там...
Уже, весь, но значительная,
ну, значительная часть. Значительная, да, его часть, то понятно, что и президенту, и его администрации будет, ну, очень сложно. В любом случае, там надо... через Конгресс это проводить и так далее, и так далее. Да, это не такая ситуация, что Трамп подписал что-то, да, и все изменилось. Эта система у них такая, да, сложная и работает тоже.
Хорошо, не упрощая эту ситуацию, но продлевая ее, у вас есть представление о том, насколько вот в этой планетарной такой системе, насколько долго санкции в отношении России будут существовать? То есть здесь я готов даже услышать прогноз с вами, там, десятилетия, десятилетие. Может быть, абсолютно интуитивный, хорошо.
Не знаю, да, если ориентироваться на то, как США вводили санкции и сколько занимала их отмена, да, то речь скорее идет о десятилетиях, да, если исходить из, там, предыдущего опыта, там, не знаю, Куба, Мьянма, Иран, да, все эти истории, они длятся реально там очень долго. Вот. Но вопрос же в том, что, в принципе, разные санкции, они имеют и разную силу. Да? На мой взгляд, для нас ключевым являются финансовые санкции.
Разумеется.
То есть их отмена, да, да, окей, пусть какие-то технологические вещи там сохранятся, да, или пусть какие-то компании там, в принципе, останутся, да, там. Ну, это политическое какое-то значение, символическое имеет, но вот с финансовыми вещами это действительно дорого обходится нашей экономике, нашим компаниям, поэтому их отмена, да, и вот является для нас первоочередным приоритетом.
У Bloomberg просто в продолжении этого прогноза, где эти 55% экспертов своими соображениями делятся, там есть рассуждение о том, что в случае отмены санкций, уж не знаю в каком объеме, ВВП России может увеличиться на 0,2 процентных пункта в 2017 году и на 0,5% уже в 2018 году. То есть это какое-то серьезное увеличение. Вы только что описали те санкции, которые максимально болезненны для нашей экономики. Вот степень этой болезненности, степень этой боли действительно вот исчисляется долями процентов от ВВП, что, мне кажется, довольно серьезно.
Я думаю, да, это вполне так, потому что сейчас, да, ну, по сути, западные рынки капитала, они закрыты для российских компаний. До 2014 года крупные российские компании довольно много привлекали денег на западных рынках. Да, и это же деньги, ну, использовались для инвестиций, не знаю, строительства заводов там, и так далее, и так далее. Сейчас это является, ну, таким существенным фактором, который влияет как на курс рубля, так и на возможность компании инвестировать. Да, поэтому я думаю, что этот эффект санкций, он вполне можно оценить в каких-то долях, да, там, процента от ВВП.
Угу. Еще одна американская история, и все, уже потом вернемся сюда, в Россию. Барак Обама запретил добычу нефти в Арктике. Ну, отдельным собственным указом. Мы с вами перед эфиром, когда об этом говорили, Марсель так пожал плечами и сказал, ну, что не такое уж это большое дело. Ну, не знаю, по-моему, довольно великое искушение предполагать, что таким образом положена какая-то свинья грядущей трамповской администрации, которая, может быть, заинтересуется именно этим направлением. Нет, исключено?
Я не думаю, да, потому что если смотреть на американский опыт, то только компания Shell
активно
начала что-то делать. Она потратила на это 5 миллиардов долларов, вот, и поняла, что это пока не стоит овчинка выделки. Да, и сейчас, по сути, никаких особых там действий, да, люди там не бурят. Вот, поэтому при текущих ценах, да, ну, все указывают на то, что там что-то в Арктике делать можно при ценах там выше 100 долларов за баррель. При ценах в 50 долларов за баррель, ну, это не имеет экономического смысла, это какая-нибудь история, там, да, может быть, через 20 лет, там, через 30.
Поэтому... То есть себестоимость добываемой там нефти просто неадекватна нынешнему положению?
При текущем уровне развития технологий. Возможно, через 20 лет появятся новые технологии, которые там позволят это делать более эффективно, но сейчас это невыгодно.
Мы говорили о прогнозах по цене на нефть на 2017 год. Вы сами упомянули венские договоренности ОПЕК и примкнувших к ним нефтедобытчиков вместе с Россией. Но при этом, если делать поправку на намерение Соединенных Штатов становиться активным, полноценным экспортером нефти, исходя из этого, какой прогноз можно давать?
Прогнозы по нефти давать дело неблагодарное. Все зависит от двух вещей. Да. Первое – это насколько страны смогут выполнять эти договоренности. Это вопрос, да, некий там, смогут или не смогут. И второй вопрос – как отреагирует сланцевая отрасль США на рост цены. И по сути…
Но вот она уже как-то реагирует.
Уже как-то реагирует, да. Как поэтому быть? Я думаю, что да, сейчас вот эти договоренности, они добавили к цене, там, не знаю, ну, 5-7 долларов.
Да. Да?
Вот, это сейчас мы перешли в новое некое там стационарное состояние. Да, и сейчас все будут смотреть, выполняются договоренности, не выполняются. Да, если они выполняются, если добыча в США не начинает расти, да, тогда, скорее всего, мы где-нибудь там к 60 приближаемся. Если нет, то мы возвращаемся, да, там снова ниже 50.
Но возможен такой взрывообразный приход американской нефти на рынки, после чего цена резко падает? Или это все какой-то продолжительный период займет?
Это долгий процесс в любом... Ну, то есть относительно американских компаний они действуют достаточно быстро, да, то есть они быстро реагируют на изменения конъюнктуры. Но все равно да, изменить вот те тенденции, которые были за последние 2 лет, когда люди резали там бюджеты, резали mm-hmm. инвестиции и так далее, да, это все равно занимает какое-то время, да, то есть это в любом случае, ну, там, да, еще там 6 месяцев, после этого там, да, становится ясно, как отрасль отреагировала.
Все, прошу уже слушателей присоединяться к нашей беседе. Напоминаю, в студии Марсель Салихов, руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов. 7373948, телефон для звонков, прямой эфир, говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме, и плюс 7-925-48-94-8, это СМС-портал. Александр Черкун рисует такой сценарий в Телеграме у нас. Санкции исчезнут сами с собой в результате создания Евразийского союза, когда границы между его членами станут чисто символическими.
Евразийский союз уже есть.
Да. К сожалению, санкции сохраняются. Да. Но, возможно, из опасений задеть санкциями там, прочих членов союза, помимо России, кто-то будет отступаться.
Беларусь, Казахстан.
Ну да, это важно. Такие симпатичные Соединенным Штатам страны. Хорошо, давайте дадим слово публике. 7373948, наш прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Зовут меня Юрий. Ну вот я хочу сказать по плоской или не плоской шкале. Ну а как же вот журнал Forbes публикует, значит, доходы наших высоких менеджеров? А где, как же они могут это укрыть, если даже журналу Forbes известно, сколько они зарабатывают?
Вопрос справедливый, замечание, да, естественно, те люди, которые официально получают заработную плату, допустим, в государственной компании, они точно платят все налоги по налоговому кодексу. И понятно, что если налоговый кодекс изменится, они также заплатят там все налоги. Вопрос идет о том, что в журнале Forbes, условно говоря, это 100 человек. Если мы говорим о масштабах там, всей страны, это десятки тысяч человек. И вопрос о том, как они будут реагировать, те люди, которых гораздо больше, которые не в журнале Forbes, но с точки зрения совокупной массы денег налоговых, да, mm-hmm. которые они приносят, они-то гораздо важнее. Не так важно там, да, вот эти там первые 100 топ-менеджеров. Это там,
с да, точки зрения стран... налоговых поступлений, конечно, это копейки. Не так значимо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович говорит.
Да.
Скажите, пожалуйста, где еще существует плоская шкала налогообложения? В каких странах? Цивилизованные есть среди них?
Угу. Действительно, Виктор Михайлович прав, в большинстве развитых стран действует прогрессивная шкала налогообложения. Но я хочу отметить еще, вот у нас как-то часто этот момент упускается из виду, да, что НДФЛ – это одна часть налогов, потом есть социальные взносы. Вот, и у нас сейчас как бы есть, по сути, прогрессивная шкала там, ну, по социальным взносам. То есть раньше она была регрессивная. Сейчас до бесконечности, да, там, я имею в виду, что независимо от того, какой у вас уровень налогов, у вас еще будет 10% идти в социальные, ну, в ПФР, да, да, условно говоря. Поэтому фактически с любой заработной платы, даже, ну, самой высокой, да, вы платите 13% и плюс 10%. То есть это в итоге 26%.
Но там люди этих социальных, не люди, а эксперты, вот этот комплект этих социальных сборов насчитывают таким образом, что там получается чуть ли не 40% да, от всей заработной платы вместе с этими
поэтому
социальными.
Социальные взносы, если их учитывать, да, а на самом деле не так важно, да, как это называть, социальные взносы или налоги. Да, в конечном счете, это работодатель платит эти деньги. Он вынужден платить в бюджет. Поэтому это сопоставимо, да, там, ну, в Штатах, да, скорее, в среднем, ну, люди платят там примерно там, 35-40% mm-hmm. налогов от своего дохода. Это сопоставимо примерно.
Но при этом эти социальные взносы – это довольно эластичное, да, явление. Ну, то есть они как-то меняются и...
Они, ну, в смысле, они зафиксированы, да, работодатель платит, и все. Ну.
Нет, я имею в виду, они зафиксированы сейчас, но вот с плоской шкалой НДФЛ мы живем уже очень, ну, очень долго.
Да.
С вот эти социальные взносы и проценты, исходя из которых эти взносы считаются, они меняются на протяжении времени?
Они меняются, они становятся более как раз, да, в смысле, нагрузка увеличивается в последние годы. Это, да, уже такая долгосрочная тенденция, потому что если раньше была какая-то, ну, максимальная ставка, до которой mm-hmm. платилось, сверх нее не платилось, потому что считалось, что, ну, окей, пенсии маленькие, да, ну и не надо брать там с больших зарплат денег. Сейчас это вот за последние 3 года буквально ввели, да, вот эту как раз там 10% ставку для любых заработных плат. По сути, это прогрессивность налогообложения увеличилась, да, и, ну, поэтому у нас на самом деле, ну, налогообложение становится все более прогрессивным. НДФЛ – это, ну, некая такая штука в значительной степени символическая, mm-hmm. поэтому я считаю, что ее трогать не надо, потому что дополнительные расходы, да, на администрирование какие-то, потом все равно люди частично будут уходить в тень.
Уворачиваться, да.
Да, и эффект от этого чистый будет, на самом деле, не такой большой.
Спасибо. Мы беседуем с Марселем Салиховым, руководителем экономического департамента Института энергетики и финансов. Вернемся после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Меня зовут Сергей Рыбко. Я продолжаю разговор с Марселем Салиховым, руководителем экономического департамента Института энергетики и финансов. Я напрасно в прошлой получасовке подкинул эту тему, связанную с Соединенными Штатами. Это я уже понял, потому что абсолютное большинство вопросов, которые приходят к нам в Телеграм, говорит МСК-бот, и на СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Абсолютное большинство вопросов посвящены налоговой тематике. Ну хорошо, давайте продолжим в этом направлении. 45-й призывает вас, Марсель, не путать НДФЛ и взносы фонды. Мы на этом закончили. НДФЛ – это налог работника, а взносы – налог фирмы. Это принципиальный момент.
Это не принципиальный момент. Да, это платят формально. Работник платит НДФЛ, а работодатель платит социальные взносы. Но экономическая суть этого процесса, она одинаковая. Работодатель в любом случае это все оплачивает. Не так важно, что он...
Не работодатель, работник в любом случае это все оплачивает.
Да. Это такая, да, бухгалтерское то же самое различие. Такой экономической сути в этом нету. Это в любом случае приходится платить.
Классические вопросы по этой тематике звучат. Слава спрашивает, почему государство не хочет переложить оплату налогов с работодателей на работников?
Я думаю, что, в принципе, это более правильно. Да? То есть, когда люди должны видеть, сколько они платят государству, да, и, соответственно, если ты видишь конкретно, сколько налогов ты платишь в общей стоимости, включая социальные взносы, НДФЛ, ИНДС и так далее, тогда возникает закономерный вопрос к государству. Да, а что, какие услуги государство предлагает в обмен, да, и какого они качества? Если это все происходит таким скрытым образом, да, когда у вас как-то деньги забирают, но вы их не видите на самом деле, да, вы как-то вот через работодателя, там, не знаю, через косвенные налоги, акцизы, НДС это все уходит, вот, то и вопросов, в принципе, не возникает. Я считаю, что с точки зрения, ну, какого-то вот такого, не знаю, гражданского там правосознания или какой-то вот активности общественной, да, это очень важно, чтобы каждый человек видел, сколько налогов он платит.
Это важно с точки зрения гражданского общества, но с точки зрения государства это, наверное, не очень приятно.
Государству, конечно же, не очень приятно, когда будут приходить обеспокоенные граждане и задавать много вопросов. Но, да, если государству не задавать много вопросов, да, если его как-то не тыкать палками, ну, оно и не будет меняться.
Давайте дадим еще слово публике. 7373948 – это телефон нашего прямого эфира. Слушаем вас. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вот скажите, пожалуйста, мне, меня Павел зовут, а вот все о налогах говорят, а скажите, пожалуйста, а как вот у гражданина рядового есть как бы какая-то хоть элементарная возможность, ну, хотя бы проконтролировать, как эти налоги тратятся? Вот, потому что вот платится там налог на медицину, налог еще куда-то. Вот я ни одного раза, и мой ребенок бесплатной медициной воспользоваться не просто не хотим, а потому что не можем. Потому что у тебя болит сейчас, а тебе предлагают врача, который там примет там через 2 недели, или там нужна операция там, или что-то, и какие-то квоты, которые там могут выполнить только через год, естественно, просто по факту приходится платить. Вот как бы проконтролировать, как эти налоги тратятся и куда они вообще идут?
Спасибо. Ну что, бюджетный проект упомянутый сегодня, читайте как?
Павел задает правильный вопрос, и, на мой взгляд, ответ, да, что никак, пока сейчас не проконтролировать. Вот. То есть у нас есть сложная система финансирования здравоохранения, когда у нас есть федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, часть социальных взносов, они поступают от каждого работающего гражданина в эти фонды, потом региональные бюджеты платят за неработающих граждан,
да,
и так далее, и
вот,
так далее.
Это еще разговор с обратной, вернее, взгляд с обратной стороны. Есть неработающие граждане, получающие от государства услуги.
Да, за них платят налоги. Региональные бюджеты. Вот, и, соответственно, был вот этот вопрос, там, да, налог на тунеядцев, так называемый, да, когда, там, давайте заставим неработающих граждан тоже, там, платить социальные взносы. Вот, и так далее. Но эта система настолько запутанная, да, что вот и я ее с трудом воспринимаю, да, а это очень сложно, и сейчас, да, никак не проконтролировать. Государство, ну, есть там какие-то инициативы Минфина, там открытый бюджет, да, что вот как-то сделать этот бюджетный процесс более понятным, но, на мой взгляд, да, если вы даже зайдете там на сайте, вот там на какой-нибудь открытый бюджет или открытый бюджет правительства города Москвы, вот, ну, там какие-то общие цифры, да, общие вещи, а вот конкретно, да, вот там, что там со здравоохранением, почему там, да, вот... Что, на что конкретно тратятся, допустим, деньги московского бюджета на здравоохранение, как, в какие больницы, ну, такого вы не получите.
Точно нет. А если я понимаю, что человек, который хочет вот с конкретным случаем со своим ребенком, с заболеванием разобраться, он вряд ли будет писать в правительство Московской области или в правительство Москвы, вот, а поясните. Но если кто-то, опять же, пресса, эксперт, задастся такой целью, это возможно?
Нет, возможно, конечно, это можно посмотреть все в законе о бюджете. Да. Вот, в законе, в каждом бюджете есть там конкретные строки, да, конкретно... Но
я с этого и начал, то есть, чтобы понять, нужно глубоко погружаться в бюджетные проекты, которые существуют, в том числе на региональном уровне. Спасибо большое, что вы сейчас задали, Павел, вопрос, касающийся того, насколько мы в силах мониторить то, как нашими деньгами распоряжаются, потому что есть из этой области очень интересная инициатива, мне это кажется интересным, от Банка России. Банк России собирается обязать негосударственные пенсионные фонды раскрывать структуру своих инвест-портфелей, внимание, в ежедневном режиме. То есть если физическое лицо решило связать свою судьбу с негосударственным пенсионным фондом, этот человек, возможно, получит право в ежедневном режиме выяснять, как его деньгами распоряжается негосударственный пенсионный фонд. Об этом Сергей Швецов рассуждал, первый зампред Центробанка. И вот Коммерс пишет, что у них есть документ вот этого проекта. А это справедливо по отношению к негосударственным пенсионным фондам? Есть же какие-то вопросы. Хочется назвать это коммерческой тайной, может быть, не совсем верный термин, но вот говорить и ежедневно сообщать всем, куда и что вы инвестируете, ну, не всякий захочет, наверное.
Я считаю, что это абсолютно правильная инициатива. Вот, надо посмотреть проект, законопроект, да, как они это предлагают. Но вот я хочу обратить внимание, да, что в Соединенных Штатах есть куча инвестиционных фондов, хедж-фондов и так далее, и они раскрывают информацию о своих вложениях, они раскрывают конкретно, какими акциями, какими ценными бумагами они владеют. Для того, чтобы вот избежать вот этот момент там, какой-то конфиденциальности, коммерческой тайны, делается все очень просто. Есть определенный лаг, да, то есть там через несколько месяцев, через 3 месяца вся информация доступна. Да, текущие операции, которые как-то могут повлиять на рынок, да, чтобы вот не создавать такие возможности там, для спекулянтов, да, которые, допустим, крупный фонд будут фронтранить, да, то есть занимать позиции перед ним и таким образом влиять, ну, да, на доходы.
Ну да, там же просто свои эксперты работают в фонде.
Вот, поэтому с определенным лагом, да, но каждый, у нас, я напомню, да, там, не знаю, негосударственных пенсионных фондов 20-25 миллионов пользователей, да, граждан, да, которые, в принципе, хотели бы знать, да, о том, что же происходит с их деньгами. Сейчас, как это раскрывается, допустим, в отчетности Центрального банка, это просто общие агрегированные категории. Допустим, акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов, там, облигации зарубежных эмитентов. Все. Да, больше ничего из этого нельзя посмотреть. При этом истории вот, ну, там, да, с крахом некоторых негосударственных пенсионных фондов, они говорят, что то, что внутри находится активов, да, этих фондов, там могут быть много чего странного находиться, и проверки Центрального банка это показывали. Поэтому Центральный банк, да, он сам должен выполнять функцию регулятора и мониторить, чем занимаются НПФы, но, тем не менее, да, и какую-то дополнительную проверку со стороны, там, да, каких-то там заинтересованных там граждан, конкурентов тех же самых, да, там, не знаю, СМИ и так далее, да, это все надо делать, и это все правильно.
Пенсионный фонд Российской Федерации тоже ведь, ну, он ведет инвестиционную деятельность, и насколько это прозрачно?
Он ведет инвестиционную деятельность в том смысле, что он передает средства государственной управляющей компании, да, Внешэкономбанку. Вот, соответственно, ЭПФР только передал деньги, да, вопрос там к инвестированию и к тому, как это, что там делается, это вопрос к ВЭБу, вот, поэтому если эти инициативы будут реализованы, я так понимаю, то и ВЭБ тоже будет отчитываться, да, там, о том, чем они занимаются, какой у них портфель ценных бумаг.
Вопрос к слушателям. 7373948, телефон прямого эфира. Вы на каком основании выбирали негосударственный пенсионный фонд? Чем руководствовались? Просто со стороны кажется, что это, в общем, довольно серьезный аванс, что ли, интеллектуальному потенциалу, просто потенциалу физических лиц, что вот если ежедневно НПФ будет отчитываться о своей инвестиционной деятельности, в этой деятельности можно будет разобраться любому и всякому, и это будет ему полезно. Мне кажется, не все готовы так глубоко погружаться в эту тему. 7373948, вы на каком основании и какой... Можете запросто указывать на конкретный фонд. Какой фонд выбирали? 7373948, наш прямой эфир. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, с выбором пенсионного фонда тут все было просто. Жена работала у господина Хачатурова. Это компания Росгосстрах. И, значит, там у них было негласное условие, что каждый сотрудник должен привести там двоих-троих людей, кто, значит, свои деньги, да, грубо говоря, будет вкладывать как раз непосредственно в Росгосстрах, либо увольнение. Вот, это первое. И второе, если позволите, вот касаемо предыдущего, о чем вы разговаривали, я не очень понимаю, вот смотрите, говорят о налогах, и говорят сразу почему-то, что налог для богатых там должен быть 20 лишних процентов. По-моему, люди просят не поднять налог для людей, кто много зарабатывает, а сделать его выше, чем у людей, которые зарабатывают мало. Я просто не понимаю, почему если у человека зарплата 10 тысяч рублей, мы с него берем те же самые 13%. Но снизьте вы тем, у кого маленький зарплат. Почему говорят только о повышении? Что касаемо о том, что, того, что значит, дороже будет обслуживать вот эти расчеты, да? Ну, слушайте, ребят, налоговые тоже нам входят в любом случае в какие-то деньги. Давайте тогда вообще отменим налоговую. Потому что мы тоже на нее тратим, на 13%, мы тоже тратим деньги. Давайте не будем вообще брать налоги, и налоговые будет гораздо проще. Спасибо.
Да, спасибо. Меня тоже, в общем, в ваших рассуждениях смутило то, что вы считаете принципиальным моментом затраты на построение системы. Ну,
нет,
государство
смотрите,
столько систем построило.
Я объясняю, в чем мысль, да. Ага. Вот сейчас НДФЛ практически всегда за вас платит работодатель, налоговый агент.
Да.
Бухгалтер вашей организации, он перечисляет эти деньги и так далее, да. Если у нас есть система прогрессивного налогообложения, то это означает, что вы, в принципе, есть система налоговых вычетов. Вы
да.
обязаны будете подавать налоговую декларацию. Вот вы когда-нибудь подавали налоговую декларацию?
Нет, никогда.
Вы хотите ее подавать? Это будет там 20-страничный документ, который вы должны обязательно заполнить правильно, иначе налоговая вам вернет его. Там будут люди, которые проверяют и так далее. Сейчас вот налоговые люди...
Это система и навык, который нарабатывается. Ну, в первый год мне вернут, и я там раза три ее перепишу. Года через вот 3-4 будем ловко все заполнять.
Смотрите, если вот у вас будет этот чудесный опыт сдачи налоговой декларации, то вы будете общаться уже не просто там... Сейчас это бухгалтер отправил эту там платежку. Вы будете общаться с конкретным человеком.
Я понимаю, то есть отдельное окно будет под меня, под соседа, под всех остальных, и мы
сейчас,
будем занимать их рабочее
смотрите,
время.
Смотрите, вот, допустим, я условно цифры называю, да, я точно ага. их там не скажу, да, но вот сейчас дается налоговых деклараций примерно 600 тысяч в год. Вот, и, допустим, у нас в налоговой службе работает, не знаю, 10 тысяч человек.
Угу.
Если у нас, допустим, начнет сдавать 40 миллионов человек эти налоговые декларации, какая должна быть численность налоговой службы?
Ну, наберут этот штат, будут выплачивать зарплаты этому штату.
Вот, но... нет, я не говорю, что это там, да,
невозможно.
Да. Я имею в виду, что, да, окей, мы наймем еще 50 тысяч человек, которые будут работать в налоговой службе, и вот этот дополнительный эффект, да, который мы получаем с дополнительных налогов, он частично будет... как бы компенсировать.
Угу.
То есть понятно, что в общей сложности все равно будет плюс, но плюс будет не такой уже большой, да, как оно кажется на первый взгляд.
Когда мы говорили о прогрессивной шкале, вы тоже в качестве примера приводили потенциально повышение налога для богатых. Вот слушатель говорит, а если в обратную сторону думать, если просто снизить налог для тех, кто зарабатывает меньше, это жизнеспособно?
Ну, частично это работает, да, частично есть же всякие налоговые вычеты, допустим, ну, там, на ребенка или еще что-то, да, то есть они на самом деле сокращают как бы вот для нижних, ну, там, децилей доходов вот эту нагрузку, да, то есть там на самом деле ставка получается ниже, но в принципе, да, я согласен, что можно вот как раз для, ну, там, да, для низких доходов, ну, просто отменить, да, эту систему и все, да, и это будет дешево в том смысле, что нет никакого там администрирования, да, и все.
Кстати, Александр Суворов предлагает интересную штуку насчет администрирования. Конкурс просто провести. Не можете администрировать, идите гулять. Нет, нет, суть в том, чтобы ну, подрядчиков каких-то сторонних просто подключать.
А тогда вопрос же ответственности всегда возникает, да? Потому что сейчас налоговая служба несет ответственность за сбор средств. Да? Да. Если вы это отдали на аутсорс кому-то, да, то он выполняет эти функции, но он не несет ответственности. Хотя, ну, возможно, что какие-то части, да, там, может быть, и можно вынести там на аутсорс.
7373948, наш прямой эфир. Слушаем. Вас слушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Я хотел бы задать такой вопрос. Значит, почему вот ваш товарищ, который там объясняет про налоговую систему, разделяет налоги на те, которые платят рабочие, и те, которые платят предприниматели? Ведь покупая, совершая акт покупки любого товара, мы возвращаем все эти деньги. Любой потребитель, оплачивая любой товар, в этом товаре сидит и НДФЛ, и все сидит.
Спасибо. Я понимаю, что товарищ, к которому вы обращаетесь, его зовут Марсель Салихов. Вы, в общем, вначале об этом тоже говорили, что есть НДС. То есть вы в своих комментариях, в общем, это все учитывали.
Да, естественно, есть косвенные налоги. В цене каждого товара сидит НДС 18%. В некоторых товарах сидит еще акциз. Да, это там алкоголь, табак, бензин и так далее. Вот. И эта вся система, да, она есть вот прямые налоги, которые мы платим, есть косвенные налоги, которые сидят в товарах.
В товарах.
Да, я считаю, что важно, ну, в первую очередь, если налоги дополнительные собирать, надо налоги с потребления собирать, а не с доходов.
Но вот тут 35-й схему описывает, когда налоги с потребления в казну не поступают. Люди получают зарплату здесь, а тратят в основном на роскошь, за границей, тогда вот налог на покупки, получается, их минует.
Я думаю, что если мы берем масштабы экономики страны, на самом деле это не такой большой фактор, да, что у нас прям такое вот большое потребление роскоши именно за границей. То есть есть, в принципе, данные там Центрального банка по тому, сколько там тратят россияне за границей, да, ну, и это в целом не такие прямо большие деньги в масштабах экономики.
240-й все-таки настаивает, что у нас вполне совершенно автоматизированная налоговая служба, никакая тетя в окошке не сидит, и я заполняю декларации каждый год. То есть люди, многие готовы спорить с тем, что ввести прогрессивную систему, в том числе и сложную, это какое-то бремя отдельное для бюджета, потому что вот нужно выстраивать всю эту систему.
Понятно, что ну, налоговая служба, на самом деле, она прошла значительный путь вперед, я согласен с этим. Да, сейчас там вы можете посмотреть свою налоговую задолженность через госуслуги, вы можете сразу же ее там оплатить и так далее, штрафы вам приходят сразу же.
Можете даже вперед оплатить, на самом
деле. Можете вперед оплатить, все понятно, что сильно улучшается. Но это все равно надо понимать, что это стоит денег. Я бы хотел, допустим, чтобы налоговое или там, министерство, да, там, Минэкономразвитие или Минфин, допустим, да, подготовило бумагу, в которой оно показало бы, что вот мы там планируем ввести такую прогрессивную ставку, вот у нас есть столько-то людей, которые сейчас, вот у них такие-то доходы, значит, это означает, что у них налогообложение вырастет, да, там, оно...
И это принесет бюджету
столько-то. Столько-то денег, да, допустим, там, сколько-то уйдет в тень, плюс мы посчитали расходы на это, и они будут такие-то, да? То есть, ну, я таких расчетов не видел.
7373948 по обозначенным темам, возможно, последний комментарий. У меня просто есть еще одна заготовка для разговора. Здравствуйте.
Добрый день. Вот,
тише приемник, будьте добры.
Костя. Да-да-да. Вопрос Костя такой. Вот он озвучил 40 миллионов деклараций. Да, вот если как бы начать с малого, да, и обозначить, допустим, полмиллиона рублей как начало прогрессивной шкалы, я не думаю, что у нас такое количество миллионеров с такими доходами по всей стране.
Полмиллиона вот, рублей в год вы говорите или в месяц?
В месяц. Вот доход от полмиллиона рублей в месяц – это, соответственно, нижний порог прогрессивной шкалы. И дальше, как у нас парковки в Москве платные с Бульварного кольца начиная, да? И дальше будет этот эксперимент разрастаться. По-моему, нормально.
Ну, я думаю, что если вот исходить из этой с цифры полмиллиона рублей в месяц, то таких людей на самом деле в стране очень мало.
Вот. То есть это, опять же, не приносит бюджету
серьезного... Да, и, соответственно, можно поднять для них там ставку, но это там принесет, я не знаю, 10 миллиардов рублей в год. И что вы с ними будете делать?
Да, может быть, не очень солидно. Тема, на которой у нас остается всего 5 минут, она может быть немножко экзотическая, но вы послушайте, пожалуйста. Ростех затевает проект по строительству мусоросжигающих заводов. Два завода собираются возвести в Московской области, один в Татарстане. На все на это берется 150 миллиардов рублей. Точнее, не так. Берется 120 миллиардов рублей, это кредиты. 60 миллиардов у российских банков, 60 миллиардов у иностранных банков. Оставшиеся 30 миллиардов, ну, какой-то консорциум инвесторов рассчитывают подключить. Кредиты серьезные. То есть только банковских кредитов там получается 120 миллиардов рублей. Рассчитываться по кредитам намерены за счет того, что будут продавать электроэнергию от сжигания мусора. То есть зарабатывать планируют даже не на том, что будут утилизировать мусор, и за это им будут платить, а намерены вырабатывать электроэнергию, продавать ее и за счет этого расплачиваться по кредитам. Жизнеспособный план. Напоминаю, это Ростех собирается это делать. Проект называется «Нацпроект. Чистая страна».
Надо смотреть, конечно, технико-экономическое обоснование, но скорее, ну, мне кажется, да, вот не видя ничего, никаких документов и там финансовые модели этих проектов, ну, скорее, да, это смотрится очень странно, потому что очень сложно будет окупить, не знаю, 150 миллиардов рублей просто продажи электроэнергии, при том, что, да, ну, у нас и там, и сейчас там на много станций, вот мы там в основном на газе в центральной части России, да, там работаем, да, и за счет мусора у нас нет каких-либо специальных программ, допустим, поддержки, там, не знаю, возобновляемых там источников, если
вот,
считать
да,
это возобновляемым.
Да, вот, в том и дело, даже специально законодательно вот эту форму получения энергии, этот источник энергии законодательно перевели в разряд возобновляемых источников энергии в России ради этого проекта.
Ну,
экзотика,
в принципе, да,
я
можно
говорю,
придумать,
что это экзотическое решение.
Да, как, да, там, не знаю, пяткой достать носа, наверное, можно как-то придумать. Но, скорее всего, есть более рациональные пути использования этих 150 миллиардов.
Ну, хорошо, если ухватиться за словосочетание возобновляемые источники энергии, альтернативные источники энергии еще, такой термин есть. В России кто-то всерьез этим занимается, и есть ли вообще смысл этим заниматься в стране, которая по запасам энергоносителей вообще чемпион?
Ну, по сравнению с тем, как, допустим, делается это в Европе, конечно же, всерьез в России ничего нет. Вот. Вопрос, надо ли? Ну, я думаю, что надо в каких-то, там, не знаю, отдаленных местах, там, удаленная электрификация, где-то в Сибири, да, там, вполне, наверное, может быть, вот эти там ветровые станции, солнечные, да, как-то там вместо того, чтобы жечь дизель, допустим, да, есть какая-то поддержка со стороны там вот таких
альтернативных станций.
Это и выгоднее будет, да, это будет и с точки зрения экологии лучше. Вот. Но в каких-то таких больших масштабах понятно, что если у нас, допустим, очень много газа, у нас избыток газа, смысла большого в этом нету. В Европе люди этим занимаются, но они готовы платить, да, если у нас граждане готовы, допустим, платить за электроэнергию в два раза больше, чем они платят сейчас, да, наверное, можно этим заниматься. Если они не готовы это делать, тогда и не надо этим заниматься.
Ну и ответ на вопрос, ответ гражданина на этот вопрос, в общем, довольно предсказуем. 7373948, телефон прямого эфира, у вас еще полторы минуты на участие в этой передаче. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, вы с нами? Нет. Тогда вас приглашаем. Доброе утро.
Доброе утро. Сергей, вот по этой проблеме есть институт в НИИ ЭТО. Он разработал самую лучшую установку по утилизации мусора. На Нижегородской улице, где расположен этот институт, она работала на 25 тысяч тонн. Установка опытно-промышленная. 3 года. Соседи никто не знал. Правительство Москвы готово было, запланировало 25 штук, значит, все сделать. Затем Лужков.
Простите, вот здесь я, к сожалению, вынужден вас прервать, потому что вы нас к глубокой истории древности сейчас обращаете, но как минимум есть свидетельство, что работа в этом направлении велась, как утверждает слушатель, успешно. Вот такое единственное продолжение заявленной мною кратко темы альтернативных источников энергии мы получили. Марсель, спасибо вам за беседу. Напоминаю, у нас в студии был руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Ждем вас снова. Спасибо.